самая красивая женщина в городе. Кэс была самой молодой и красивой из пяти сестер, самой красивой девушкой в городе. Наполовину индианка с гибким и странным телом, змеиным и горячим, а уж такие глаза – живое пламя. Словно дух в форму залили, а удержать не смогли. Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и она сама. Кэс ни в чем не знала меры. Некоторые утверждали, что она чокнутая. То есть тупые так считали. Они-то никогда Кэс понять не могли. Мужикам она казалась просто машиной для траха, и плевать, чокнутая или нет. А Кэс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но если не считать пару раз, когда приходилось ложиться в постель, умудрялась ускользнуть. Мужчин она избегала. Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой и не пользуется как надо умом, но у Кэс сильны были и ум, и дух. Она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а когда кого-нибудь обижали, душевно или плотски, Кэс им глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой, непрактичный. Сестры ревновали ее, потому что она отбивала их мужиков и злились, поскольку им казалось, что она этими мужиками не самым лучшим образом распоряжается. У нее была привычка добрее относиться к уродам. От так называемых красавчиков ее тошнило. «Кишка тонка», — говорила она, — «без перчика. Полагаются на идеальную форму ушек и тонко вылепленные ноздри. Одна видимость, а внутри шиш». Характер у нее граничил с безумием. Некоторые вообще такой характер безумием называют. Отец умер от пьянства, а мать сбежала, оставив девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался местом безрадостным, причем больше для Кэс, чем для сестер. Другие девчонки относились к ней ревниво, и Кэс дралась почти со всеми. Вдоль всей левой руки у нее бежали царапины от бритвы, так она защищала себя в драках. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил. Я познакомился с ней в баре на западной окраине как-то вечером через несколько дней после того, как ее выпустили из монастыря. Поскольку она была младше всех, выпустили ее последней. Она просто вошла и села рядом. «Выпейте?» – спросил я. «Конечно, почему бы и нет?» Едва ли в нашей беседе в тот вечер было бы что-то необычное, просто Кэс такое чувство внушала. Она меня выбрала все так, все просто, никакого напряга. Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней не казалось, но ее все равно обслуживали. Как бы то ни было, всякий раз, когда она возвращалась из уборной и подсаживалась ко мне, во мне шевелилась какая-то гордость. Не только самая красивая женщина в городе, но и одна из самых прекрасных в моей жизни. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз. «Как вы считаете, я хорошенькая?» – спросила она. «Да, конечно, но тут еще кое-что. Дело большее, чем в вашей внешности. А меня всегда обвиняют в том, что я хорошенькая. Вы действительно так считаете?» «Хорошенькая не то слово, оно едва ли отдает вам должное». Кэс сунула руку в сумочку. Я думал, она платок достает. А она вытащила здоровенную булавку. Не успел я ей пальцем дернуть, как она проткнула себе булавкой нос наискосок сразу над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом. Она взглянула на меня и рассмеялась. «А теперь? Что теперь скажешь, мужик?» Я вытянул из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел. «Послушай», — сказал он Кэс, — «будешь выпендриваться еще, мигом вылетишь, нам тут твои спектакли не нужны». «Да иди ты отсюда, чувак», — отозвалась она. «Приглядывайте тут за ней», — посоветовал мне бармен. «С ней будет все в порядке», — заверил я. «Это мой нос», — заявил Кэс, — «я тут со своим носом что хочу, то и делаю». «Нет», — сказал я, — «мне тоже больно». «Тебе-то что больно, когда я тычу булавкой себе в нос?» «Да, больно, я не шучу». «Ладно, больше не буду, не грусти». Она поцеловала меня, кажется, ухмыляясь сквозь поцелуй и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Именно тогда я и понял ее как личность. Сплошная доброта и забота. Отдает себя, не осознавая. И в то же время отскакивает обратно в дикость, в невнятицу. Прекрасная духовная щи. Возможно, кто-нибудь погубит ее навсегда. Я надеялся только, что это окажусь не я. Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель. Кэс ушла в ванную. Вскоре вышла, выглядела она чудесно. Длинные черные волосы блестели, сама она блестела. Она укрылась простыней. Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, волосы. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Какая к черту разница?» – спросила она. Я рассмеялся. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар, но забыть Кэс оказалось трудно. Как раз отмокал в ванне однажды, когда она зашла с огромным листом, листом бегонии. «Я знала, что ты будешь в ванне», – сказала она, – «поэтому принесла тебе что-то, чтобы прикрыть эту штуку, дикарь ты наш». и кинула мне лист прямо в ванную. «Откуда ты знал, что я буду в ванне?» «Знала». Почти каждый день Кэс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время, но промахивалась она редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталажки за пьянство и драки. «Вот суки», — говорила она, — «купит выпить несколько раз и думает, что это уже повод залезть в трусики. Стоит принять у них стакан, как беды сами на голову валятся. Я думала, их интересую я, а не только мое тело. Меня интересует и ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видит дальше тело. На полгода я уехал из города, потом вернулся. Я так и не забыл Кэс, но мы тогда из-за чего-то подцапались, да и все равно чувствовал, что пора двигать. А когда вернулся, то прикинул, что тут ее уже не будет, но не успел и полчаса просидеть в баре на западной окраине, как она вошла и уселась рядом. «Ну что, ты опять тут?» Я заказал нам выпить. Потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником. Я никогда раньше на ней таких не видел. А под каждым глазом вогнаны по булавке со стеклянной головкой. «Я по тебе скучала», — сказала она. «Вытащи эти булавки». «Нет, это фенька». «Я от нее очень несчастлив. Ты уверен?» «Черт, да, уверен». Кэс медленно извлекла булавки и сложила в сумочку. «Почему ты уродуешься с красотой?» — спросил я. «Разве нельзя просто с ней жить? Потому что люди думают, что во мне больше ничего нет. Красота — ничто. Красота не остается навсегда. Ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты такой урод. Поскольку если ты людям нравишься, то знаешь, что они тебя любят за что-то другое». «Ладно», — ответил я, — «повезло». Ушли мы вместе. На улицах на Кэс по-прежнему пялились. Она до сих пор была самой красивой женщиной, может, даже красивее, чем раньше. Мы добрались до моей квартиры, я открыл бутылку вина, и мы сидели и разговаривали. С Кэс разговаривать всегда было легко. Она немного говорит, а я послушаю, потом я говорю. Разговор наш просто тек вперед, без напряга. Казалось, мы вместе раскрываем какие-то тайны. Когда находилась какая-нибудь хорошая, Кэс смеялась долго и хорошо, она так умела. Словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе и ближе друг к другу. Довольно сильно различились и решили лечь в постели. И только тогда Кэс сняла свое платье с высоким воротником, и я увидел уродливый зазубренный шрам поперек горла, длинный и толстый. «Черт побери, женщина», — сказал я лежа в кровати, — «черт тебе побери, что ты натворила?» «Однажды ночью попробовала разбитой бутылкой. Я тебе что, больше не нравлюсь? Я по-прежнему красивая?» Я затащил ее на кровать и поцеловал. Она оттолкнула меня и рассмеялась. «Кэс, сука, как же я тебя люблю. Хватит уничтожать себя. Ты самая живая женщина из всех, кого я встречал». Мы снова поцеловались. Кэс плакала, не издавая ни звука, я чувствовал ее слезы. Эти длинные черные волосы лежали у меня за спиной, будто флаг смерти. Мы слились и медленно, торжественно и чудесно любили друг друга. Утром Кэс готовила завтрак. Казалось, она довольно спокойна и счастлива. Она пела. Наконец она подошла и потрясла меня за плечо. В тот день я отвез ее на пляж. День стоял рабочий и не вполне летний, поэтому берег был великолепно пуст. Пляжные бичи в лохмотьях дрыхли на лужайках над полосой песка. Другие сидели на каменных скамьях, передавая друг другу одинокую бутылку. Кружились чайки, безмозглые, но рассеянные. Хорошо было просто быть вместе. Я купил пару бутербродов, чипсов и чего-то попить. Мы сели на песок и поели. Потом я обнял Кэс, и мы поспали час. Почему-то это казалось лучше, чем заниматься любовью. Проснувшись, мы ехали обратно ко мне, и я приготовил ужин. После него Кэс предложила жить вместе. Она долго сидела, смотрела на меня, потом медленно ответила: «Нет». Я отвез ее обратно в бар, купил ей выпить и вышел. «Мне жаль, что так с твоей девчонкой вышло». «Что вышло, не понял я». «Прости, ты что, не знал?» «Самоубийство. Вчера похоронили». «Похоронили?» – переспросил я. «Казалось, она войдет в любой момент. Как же ее может больше не быть?» «Сестры похоронили. Самоубийство. А не мог бы ты мне сказать, как?» «Горло перерезало». «Понятно. Налей-ка мне еще». Я пил до самого закрытия. Кэс самая красивая из пяти сестер, самая красивая в городе. Мне удалось доехать до своей квартиры, и я не переставал думать. Я должен был заставить ее остаться со мной, а не принимать это ее «нет». Все мне говорило, что я ей не безразличен. Я просто был слишком небрежен, слишком ленив, слишком черств. Я заслуживаю и ее смерти, и своей. Я встал, отыскал бутылку вина и глубоко глотнул из горла. Кэс, самая красивая девушка в городе, умерла в 20 лет. Ночь продолжала наступать, и с этим я не мог поделать ничего.